У эфиры «Радио Свобода». В Минску 19-я година. У Пражской студии Юрась Бушляку. Добрый вечер. Россия не выделит Беларуси транши кредиту на 500 миллионов долларов. Припынены совместный проект «Европейское радио для Беларуси» и «Авторадио». У Беларуси протягивается кампания выдаления с продажу импортных товаров. 88% граждан в Беларуси отчули проявы кризису. Этой темы после новинок.
У студии новинок далее Сергея Бламейка «Сегодня в свете». У Стокгольме обвешанные лауреаты Нобелевской премии в галине медицины за 2009 год. Ими стали три американские науковцы – Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак. Яны узнагороджены за доследование ферментов, которые удельничают у развития раковых клеток, а так само мают дочинение до процессов старения. Премия в галине медицины присуджается первая. За ее будут присуджены премии по физике, химии, литературе, экономике и премия миру. Дарадца президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что присутность террористичной групповки Аль-Каида у Афганистане значно изменилась. У интервью CNN Джонс так само сказал, что нема никакой риски вертания талибов до влады у этой краине. Заява была сделана после того, как на усходе Афганистану в вынику нападу загинули 8 американских солдат. Федерация независимых профсоюзов России начинает сегодня агульно-российскую акцию под лозунгом «За годную працу». Профсоюзы протестуют супроць масовых звольнений и скорочений у период кризису, затримок у выплате заробков и снижения узровню життя. У рамках акции, якая протягнется до 9 кастричника, у разных городах краины отбудутся митинги, шести и пикеты. У Таиланде сошел с рейек пассажирский тягник. Загинули принамсі 8 человек, каля 50 пораненные. Крушение тягника, який керовался в Бангкок, отбылося у курортном районе, где были моцные заливы. Не выключено, что частка пассажиров застается у перевернутых вагонах. Другий человек у Аль-Каиде погрожает Заходу новыми терактами, каб отпомстить, как он сказал, за злочинство супроць мусульманов. Об новом видеозаписи Аймана Аз-Завахири поведомила группа Intel Center, якая базуется в США и веде мониторинг исламских сайтов. Поведомляется, что исламист заявил об намере расследовать обставины смерти в либийской турме члена керовництва Аль-Каиды Аш-Шейха Аль-Либи. У Греции переконавчую перемогу на дотерміновых выборах отримала оппозиционная социалистичная партия. По водле попередних даденных, у вынику недельного голосования социалисты заручились поддержкой прикладно 44% выборцов. Это был выпуск новинок. Наступный праз полгодины сочете за подеями в интернете. Свобода.орг.
Слухайте Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больше подробязно про події у Беларуси и свете. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейское радио для Беларуси и Менского авторадио. 88% граждан в Беларуси отчули проявы кризису, выникая запытание зарегистрованного в Вильне Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований. У Беларуси протягивается кампания выдаления с продажу импортных товаров. Гэты ды іншыя темы у нас на протягу найбліжэйшых 27 хвілінаў. Але на початку про то, что Россия отмовляется выделять Беларуси кредиты на двухбаковой основе. Гаворка идет про опошнюю траншу по обяцанага раней кредиту на 500 миллионов долларов. При этом российский бок заявляет, что будет подтримливать интересы Беларуси по международной линии у справе отримания кредитов от Международного валютного фонда и антикризисного фонда Евразес. Далее Олесь Дашчинский.
Министерство финансов России разместило на своем официальном веб-сайте заяву министра Алексея Кудрина, сделанную в Турции, об том, что Россия не отдаст Беларуси кредитов на двухбаковой основе. Это тычется и опошней транши российского кредита у 500 миллионов долларов. Господар Кудрин заявил, что Россия не разглядает протяг этого кредита. Представник прессовой службы российского министерства Андрей Матвеев сказал, что инших комментариев покуль не будет.
Позицию Минфина озвучил на ежегодной сессии Всемирного банка и МВФ. И вы можете посмотреть ее у нас на сайте. Последнее сообщение – это то, что было озвучено Алексеем Леонидовичем.
6 кастрычніка гаспадар Кудрын вяртаецца ў Маскву, і якраз у гэты дзень запланаваная сустрэча прэм'ер-міністра Беларусі і Расіі, дзе будзе абмяркоўвацца гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва. Ці возьме ён удзел у гэтых перамовах?
Я, к сожалению, не знаю рабочий график, но завтра он должен быть в Москве.
Российский министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Беларусь может различивать на кредит только в рамках антикризисного фонда Евразес. Однако этот фонд почне працу только после ратификации усими краинами-сябрами домовы об створении. Так само господар Кудрин выказал задовольнение деяниями официального Минску у справе реформы, связанной с кредитом МВФ. Однако он додал, что за рамками застается тое, что относится до двухбаковых стосунков помеж Россией и Беларусью. Официальный Минск уже отреговал на выказывание Алексея Кудрина. Министр финансов Беларуси Андрей Харковец настоивая, что домовленность про выделение Беларуси 500 миллионов не снятая. Он нагадал, что домовленность на высшем уровне мае інший характер, бо гаворка ішла про выделение кредиту российского ураду, а не от фонда Евразес. Атрымать же гроши про фонд Евразес покуль немагчыма, бо ён не утвораны. Дарадца беларускага министра Павел Ладзік заявил, что до встречи премьеров інших заяву господара Харковца не будет.
До встречи премьеров он не будет ничего комментировать. Тем более по этому вопросу он высказался. Он сказал на прошлой неделе. Сегодня в средствах массовой информации пошла эта уже новость. Сегодня разместили Белта, сегодня разместили Интерфакс.
Магчыма, Беларуси уже не потребные кредиты. На гэта наместник министра финансов Беларуси Иван Шунько сказал.
Ну, так они были потребны, это не просили. И это ж не теперь просили. Это было давно договорено. Переговоры велись, поэтому. Не так, их не дашь, что-нибудь другое будет, наверное.
Подчас встречи с российскими журналистами у пятницу керавник Беларуси Александр Лукашенко резко выказался супрать российского премьера Владимира Путина. Ён обвинаваць у Путина у зрыве интеграцыйных процессов в союзной державе, у перашкодах на шляху поставок та і якаснага беларускага харчавання ў Расію.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Чаму Расія адмовілася даць Беларусі крэдыт памерам 500 мільёнаў даляраў? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова сёння адказвалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Они уже устали, наверное, давать кредиты. Назад не будет, возврата денег не будет. Откуда они возьмутся, эти деньги? Вот и все, очень просто.
Причины, мне кажется, возможно, политические. Те конфликты, может, как-то еще до сих пор сказываются, которые были там по молочному, по другим вопросам. Может быть, Россия не видит каким-то, несмотря на что не хотят брать, может, не видит эффективно давать кредит на какие-то ненужные вещи.
Ну, я не знаю, в чем причина может быть. Россия, конечно, ненадежный партнер, я так считаю. Надо Беларуси самой, как говорится. Лучше брать где-то, я считаю, в другом месте. Ну, не знаю, в Литве, там, я не знаю, в Евросоюзе.
Я думаю, это связано с тем, что белорусские товары занимают значительную часть на рынке России. Вот. А давая кредит нам, тем самым Россия поддерживает именно наши белорусские предприятия, которые смогут наращивать производство и в период кризиса составлять конкуренцию на рынке российских товаров.
Нуждаются наши белорусы, значит, надо дать, если они нуждаются в этом. А если нет, какие цели они на... Для каких целей они берут? Если есть свои, зачем брать?
Несмотря на то, что я живу в Белоруссии, ну, грубо говоря, всю жизнь, я Россию отрицательно оценивать не смогу. И то, что они не дали нам кредит, надо смотреть на себя в первую очередь все-таки. А с другой стороны, сколько уже кредитов Россия нам давала? А сколько мы отдали?
Ну, так думка, тут еще неизвестно, какой вы корреспондент, может, тут сейчас ласты заломают мне. У нас же такое государство нормальное, 39-й год на дворе, блин. Надо менять президента просто-напросто, и все.
Ну, так что развиться, он уже всем надоел, этот президент, особенно простому народу. Такое бывало, вот я сейчас иду в банк деньги снимать, потому что жду сюрприза очередного на Новый год. Как всегда, в том году я потерял сколько денег из-за этих его девальваций, там, всяких этих делов. И вот сейчас, думаю, лучше снять, пусть лучше дома это все дело лежит. Не хочу я всех этих делов.
Апытанне Сергія Астраўцова на гарадзенскіх вуліцах. Чаму Расія не дае Беларусі апошні траншы раней зацверджанага крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў? Гэтае пытанне мы задалі сёння наведнікам нашага сайту свабода.орг. Там было 5 адказаў, і бальшыня рэспандэнтаў, бальшыня тых, хто паўдзельнічаў у гэтым апытанні, лічыць, што Расія не дае Беларусі апошняй траншы ў сувязі з тым, што чакае прызнання Менскам Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Так лічаць 42% удзельнікаў гэтага апытання.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» будуць бацькі палітыка Павла Севярынца Таццяна і Кастусь Севярынец. Вядомы віцебскі журналіст, пісьменнік Кастусь Севярынец пры канцы мінулага тыдня трапіў у лякарню з вострым сардэчным прыступам. Дактары паставілі дыягназ інфаркт. Прыступ стаў рэакцыяй на сюжэт па беларускім тэлебачанні, у якім, на думку Кастуся Севярынца, на ягонага сына ўзвялі паклёп. Таксама у «Начной свабодзе» сёння рэпартаж з прэсавай канферэнцыі міністра культуры Беларусі Паўла Латушкі. Матэрыял пра тое, як развіваецца канфлікт у еўрапейскім гуманітарным універсітэце, і таксама пра канцэрт у Менску брытанскага гурту «Продэджы». Усё гэта «Начная свабода. Вынікі дня» ад 22 гадзіны паводле менскага часу. Незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у верасні правёў нацыянальнае апытанне. Амаль 88% апытаных заўважылі рост цэнаў, у 40% гэта выклікае трывогу і сапраўдны шок. Калі б давялося выбіраць паміж аб'яднаннем з еўрапейскім звязам і з Расіяй, еўразвяз абралі б больш як 42% апытаных, а Расію 38%. А на прэзідэнцкіх выбарах толькі 25% прагаласавалі б за дэмакратычнага кандыдата, у той час як 50% далі б шанец новаму чалавеку. Вынікі апытання разам з сацыёлагамі абмяркоўвала Гіна Студзінская.
Вынікі сацыялагічнага апытання сведчаць, беларусы ўсё істотней і глыбей адчуваюць на сабе эканамічны крызіс. 88% заўважылі рост цэнаў, кажа сацыёлаг Александр Саснов.
Там адказы былі 4 пазіцыі. Тых, хто адказаў, іспытваюць настаящы шок ад роста цэн, іх 12,5%. А яшчэ ёсць пазіцыя, сказываецца сур'ёзна і вызывае трывогу. Вось калі іх падсумаваць, то тады атрымаецца амаль 40%. А яшчэ 47% сказалі, што ўжо сказваецца і вызывае беспакойства.
Прычым асноўную адказнасць за пагаршэнне эканамічнай сітуацыі людзі ўскладаюць на прадстаўнікоў улады. На прэзідэнта 48%, на ўладу ўвогуле 40%. Чаму так лічаць рэспандэнты, тлумачыць Александр Саснов.
Лукашэнка заўсёды кажа, што ў краіне толькі адзін палітык, гэта ён. Іншых палітыкаў і быць не можа. І таму ён за ўсё адказны. Вось ён і адказны за тое са сваім урадам. Таму тут нічого такого, каб дзівіцца, няма. Ён адказвае, ён павінен адказваць за ўсё. Ён так хацеў, калі падмінаў пад сябе ўсю ўладу.
Эканамічны крызіс і спробы кіраўніцтва краіны знайсці падтрымку на Захадзе прыводзяць, калі не да вестэрнізацыі, то да заўважнага пашырэння геапалітычнай свядомасці беларусаў. Калі б зараз праводзіўся рэферэндум аб уступленні ў еўразвяз, за выступілі б 44%, супраць 32%. Прафесар сацыялогіі Алег Манаеў кажа, што адна з прычынаў у змяненні рыторыкі.
Таких ажесточённых нападак в отношении и западных лидеров, и западных институтов, как это было 2, 3, 4, 5 лет назад, белорусских государственных масс-медиа сегодня нет. Тон поубавился. Все-таки достаточно широко было представлено визиты Салана, Денитера Вагнера, Шварценберга. И если будет какая-то отмашка дана в другую сторону, сверху, то это вернется на круги своя. Потому что внутренних, глубинных, глубоких оснований пока еще нет.
Цікавыя вынікі апытання, што тычацца бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў. З аднаго боку, 50% гатовыя даць шанец іншаму чалавеку, а 37% выказаліся б за пераабранне цяперашняга лідара. У той жа час толькі 25% выказаліся б на карысць кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі. Меркаванне прафесара Алега Манаева.
Что касается альтернативы из так называемого демократического лагеря, неважно, фамилия это Милинкевич, Иванов, Петров, Сидоров, я считаю, что шансов нет. Большая часть считает, что нет альтернативы, нет реально другой фигуры. И поэтому из того, что половина заявила, да, мы хотели бы другого, напрямую не вытекает, что они тут же должны в пользу Милинкевича, Козулина, Иванова, Петровича. Да, они хотели бы другого, но раз нет, ну что ж, пойду за этого, и это неплохо.
Профессор социологии Олег Манаев. Вы слухаете «Радио Свобода» у Пражской студии Юрай Бушляков. Нагадаю, темы дня. Россия не выделить Беларуси апошний транш по обяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керавник представництва Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить пэвный прогресс у галине демократизации Беларуси. Про это он заявил сегодня у Ветцы, отказываючи на пытание журналистов. Активисты молодого фронта начали информационную кампанию на передодні перепису населенства. Молодые люди тлумачить, як треба отказывать на питання про родную мову. Городская антиядерная группа звернулась до керовников Российской Федерации Дмитрия Медведева и Владимира Путина, а так само до президента державной корпорации у атомной энергии Росатом Сергея Кириенки с просьбой спынить перемовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции. После 4 месяцев існавання припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под назвою «Еврозум». После отриманного попереджения от Министерства информации затекавленные баки постановили вытримать паузу и разобраться, у чем соправдная причина незадовольнения керовника Министерства информации Владимира Русакевича. Миновито министерский подпись стоит под погрозой аннулировать право на эфирное передавание авторадио, на хвалях якого и велася трансляция помененной программы «Еврозум». Далее из Менску Игорь Корней.
Интернет-сторонка Еврорадио поведомляет. Еврозум – суместный проект, побудованный на европейских параллелях, который робится при поддержке Еврокомиссии в рамках новой политики Еврозвязу и Беларуси. Годинную программу складали новины, репортажи и музыка. Генеральный директор Авторадио Юрий Базан каже, что Министерство информации выявило у суместном проекте разыходжение с творчей концепцией.
Так называемый мониторинг запросили файлы программы за 28-го, а 29-го вынесли предупреждение, причем непонятно о чем. Запрашивали-то эту программу, но надо так думать, что, наверное, все-таки она в чем-то виновата. Мы сделали запрос непосредственно по предупреждению, с просьбой разъяснить, что мы нарушили вообще. Ну, нету в предупреждении нарушения. Нет ссылки ни на что. Просто констатация. Вы нарушили, мы вас предупреждаем.
На спробу Радио Свобода отримать комментар по ситуации вокруг Еврорадио и Авторадио во управлении электронных СМИ отказали. Ніяких тлумачэнняў не будзе. Сваё меркаванне адносна інтарэсу чыноўнікаў да сумеснага праекту выказвае праграмны дырэктар і кіраўнік праўлення Еўрапейскага радыё для Беларусі Зміцер Новікаў.
Хацелі б, каб гэта вернулася, каб можна было зноў трансляваць гэту праграму. Для нас гэта тэст беларускім уладам, наколькі яны зараз перыяд, калі яны ведуць актыўныя перамовы з Захадам, з Еўропай, наколькі ўсё ж такі беларускія ўлады гатовыя пайсці ў бок дэмакратызацыі, у першую чаргу ў сродках масавай.
Программа ж існавала ў крыху розным фармаце, але ўсё лета і вось верасень кожны дзень. Ну не чапалі ж вось цягам 4 месяцаў.
Так думаю, тыя людзі, якія даюць ім загады, просто не ведалі пра тое, што такая сітуацыя адбываецца, што наша праграма ёсць на хвалях аўтарадыё. Калі яны даведаліся, ну відаць, быў дан загад, каб разабрацца з гэтай сітуацыяй. Тым больш, што мы ўжо 4 месяцы таму падалі дакументы на акрэдытацыі нашага прадстаўніцтва на тэрыторыі Беларусі. Заўтра выходзіць ужо другі тэрмін, калі мы будзем ведаць, ці зарэгіструюць нас, ці не. Пабачым, гэта ўсё так паралельны працэс такі адбываецца.
Юры Базан паведаміў, што да запыту ў Міністэрства інфармацыі прыкладзеная копія ліста кіраўніка прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жана Эрыка Хольпцапфеля аб падтрымцы праграмы «Еўразум». Аташэ прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалкніес кажа, што ў прадстаўніцтве ведаюць сітуацыю і сочаць за яе развіццём, але пра нейкія высновы пакуль гаворка не ідзе.
Сотрудничаем с Еврорадио, у нас есть проект с ними, но в деталях я даже не могу сказать вам, что там конкретно, пока мы знаем, что там произошло, но я так в деталях не могу комментировать. Так что мы, как бы, конечно, смотрим, как эта ситуация развивается.
У свою чергу Юры Базан не выключая, что шукать справедливости доведется у суде.
Если не будет вразумительного ответа, то мне в любом случае придется идти в суд, требовать отмены этого предупреждения. Само предупреждение вынесено на основании постановления Совета министров о проведении конкурса. В законе о печати нет таких вот оснований, на что они ссылаются. Там очень конкретно написано, за что можно получить предупреждение. Придется решать в суде, если они сами это не открутят назад.
Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан. У сваім папярэджанні міністэрства інфармацыі пазначыла, што да 1 кастрычніка аўтарадыё мусіць зрабіць захады для выканання заяўленай творчай канцэпцыі і нагадала пра магчымасць анулявання ліцэнзіі. Каб не рызыкаваць усім праектам, да атрымання дадатковага тлумачэння з міністэрства інфармацыі было вырашана спыніць выхад праграмы «Еўразум».
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду 7 кастрычніка а 13 гадзіне паводле менскага часу на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа Рыгор Мінянкоў, прафесар, дэкан бакалярскай школы Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. 1 кастрычніка у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод і абвясцілі страйк. Рыгор Мінянкоў выказаўся наконт гэтай сітуацыі ў інтэрнэт-часопісе «Новая Еўропа». І вось што сказаў прафесар Мінянкоў нашаму радыё.
Сёння развіццё вышэйшай адукацыі, мабыць, адна з важнейшых праблем, адна з цяжэйшых праблемаў у нашым грамадстве, і для Беларусі, і для ўсіх краінаў. І калі глядзець на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, то для нас гэта вельмі важная задача стварэння сучаснага універсітэту. Гэта няпроста, залічваючы нашы традыцыі, гісторыю, але мы ўсё ж такі спрабуем рабіць гэта адкрыта ў рамках акадэмічнай свабоды. Мы адкрыты для дыскусій, мы зацікаўлены ў пошуках, але без усялякіх палітычных падтэкстаў, без усялякіх выдумыванняў нейкіх ворагаў і так далей.
Профессор, декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета Ригор Миньянкоу. У середу, 7 кастрычника, 13 године, по водле менского часу, он будет гостем онлайн-конференции. Свои питания Ригору Миньянкову вы можете задавать уже теперь. Актывісты Маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напярэдадні перапісу насельніцтва. Маладыя людзі тлумачаць, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. Яны непакояцца, што ў рэгіёнах людзі не атрымаюць перапісных лістоў на беларускай мове. Любоў Лунёва.
Лідар Маладога фронту Змецер Дашкевіч паведаміў свабодзе.
Вельмі каверзна пастаўлены пытанне пра родную мову. Адна з нашых сябровак, якая будзе займацца перапісам, паведаміла нам, што ў берасці мясцовая адміністрацыя ў прынцыпе не разглядае патрэбным азнаёміць тых людзей, якія пойдуць па кватэрах з беларускамоўнымі анкетамі. На пытанне от нашай сяброўкі, ці будуць гэтай анкеты, чыноўнікі развілі рукамі. Таму цалкам верагодна, што беларусы пры гэтым перапісе сутыкнуцца з праблемаю недахопу беларускамоўных бланкаў, а потым улада можа гэтым зноў скарыстацца не на карысць роднай мовы.
Актывісты Маладога фронту ў Менску і абласных гарадах раздаюць нумар газеты «Народная воля», у якім ёсць тлумачэнне наконт графы пра тое, якая мова павінна указвацца як родная. Наста Палажанка таксама ўдзельнічае ў інфармацыйнай кампаніі.
У мэтах інфармавання насельніцтва Малады фронт цяпер праводзіць шматлікія мерапрыемствы і акцыі. На шматлюднай вуліцы раздавалі газеты «Народная воля», дзе асноўным пасылам быў заклік да беларусаў на перапісі насельніцтва называць родную мову беларускай, пазначаць, што ў хаце яны размаўляюць па-беларуску. Мы лічым вялікай патрэбай тлумачыць людзям, як варта адказваць падчас апытання ў перапісі насельніцтва, паколькі там абсалютна неправільна і неграмотна сфармавана пытанне адносна роднай мовы. І мы баімся, што людзі змогуць проста заблытацца.
Маладафронтаўцы паведамілі, што акцыя напярэдадні правядзення перапісу насельніцтва адбываецца ў межах кампаніі за беларусізацыю. Активісти організації собрали каля 10 тисяч підписів тільки тягом 2 тижнів, каб білоруська мова у сфері едукації набула рівний статус з російською. Для гэтага яны прапануюць павялічыць колькасць вучняў з беларускай мовай навучання, а таксама стварыць у Беларусі хаця б адзін беларускамоўны універсітэт.
Расказвала Любоў Лунёва.
Тэмы наступнага дому літаратара. Надзел зямлі, звання ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар, кнігу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кнігагандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» мы пачуем новыя вершы паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Дом літаратара ў эфіры хвілінаў праз 8. У Беларусі працягваецца кампанія выдалення з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантрольных арганізацый у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. Падрабязнасці сітуацыі высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», а запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Віцебск. Акцыянернае таварыства «Мега» ў Віцебску – дылер расійскай кампаніі «Данон», якая вырабляе кісламалочныя прадукты «Расцішка», адмыслова для дзяцей. Прадукт папулярны ў Беларусі, аднак зараз з'явіліся праблемы, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Намеснік дырэктара гандлёвага акцыянернага таварыства «Амега» Алексей Казлоўскі тлумачыць, што апошнія беларускія патрабаванні занадта строгія.
Количество информации, которая сегодня требуется по стандартам, не всегда нормальном шрифте располагается на том маленьком товаре. Кишка, она совсем маленькая.
Товарознавцам доводится вести долгую переписку с предприемцами-вытворцами.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там Данисима или Активет, который рекламирует, кажется, что надо попробовать, потому что оно так хорошо помогает здоровью.
Представник администрации фирмы «Омега» нагадывая про то, что прибытки крамов залежат от покупников.
Для нас плохо то, что плохо для вас, потому что будет существовать все равно источники возможного приобретения. Кто-то привозит на домах, продает. Кто захочет конкретно кушать что-то конкретно российское, он все равно себе восполнит эту потребность.
Градзенщина. Выники праверак санітарнымі службамі харчовых крамаў на Градзенщыне сведчаць аб тым, што найчасцей кантралёры забараняюць гандаль расійскім імпартам, удакладняе Міхал Карневіч.
У першыя дні праверак на Градзенщыне кантралёры прадавілі прэтэнзіі да расійскіх харчоў. У што распавядае загадчыца аднае з гарадзенскіх крамаў спадарыня Таццяна.
Ну, пытаюцца выявіць, значыць, несаадветствія беларускага СТБ. В основном расійскі тавар. Полнасці ўсё, сядзяць з лінейкамі, ўсё замеряюць. Сколька лет таргавалі сокамі мая сям'я. Все было замечательно. Сейчас он называется с продажи.
У городне загадчица крама розповідає, що провіряють виключно імпортні товари, а айчинних на агул не глядять. Хоча многие з них так само не відповідають білоруському стандарту.
Ну, сака в основному, вот именно Россия. Украину не трогают, потому что было нарушение по украинскому соку николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Ну, вот как это объяснить?
Магілёў. Татальных праверак па выяўленні замежнай прадукцыі, якая не адпавядае беларускім стандартам, на Магілёўшыне пакуль не вядзецца. Аднак асобныя факты такіх парушэнняў ёсць. Дэталі ў матэрыяле нашага магілёўскага корэспандэнта Андрэя Белагубова.
Колькі такіх фактаў выяўлена ў Магілёўскім цэнтры стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі не назвалі.
Полная информация для потребителя. Мы составляем протокол об административных правонарушениях согласно кодекса и направляем в суды. А суды уже в соответствии там со статьями определенными уже принимают решение, на какую сумму оштрафовать.
Зазначила супрацоўніца центру. Паводле суразмоўцы, гандляры, якіх заспелі с парушэннямі, апраўдаваліся, што яшчэ не ведаюць працэдураў стандартызацыі.
Во-первых, они должны сами этим интересоваться, раз занимаются этой деятельностью. Кроме того, это же можно везде на сайте найти. Кроме того, различные семинары проводятся.
Паводле старшыні аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Татьяны Казлоўскай, раней працэдура ўзгаднення маркіровачных стандартаў на замежных харчах была нескладанай.
Приходили, просто ставили печать и все. Возможно, сейчас эти требования будут более ужесточены. Когда есть какое-то ужесточение, какие-то есть нормы, которые предписывают, что надо что-то проходить, естественно, сразу же идет проверка, потому что не все смогут эти нормы соблюдать, и, соответственно, есть повод для того, чтобы дать штраф. Тем более у нас сейчас и политика, вся государство направлена на получение штрафа.
Як удалося висвітліть, у Мінську днями відбулася нарада супрацовників регіональних центрів стандартизації. На її запросили представників буйних гуртових фірмов, які поставляють товари з-за межа.
Коментар «Свободи». Загадчик відділу Інституту СНД Олександр Фадзеєв лічить, що у Білорусі відбувається чергова кампанія дискредитації російських товарів. Йон тлумачить.
На белорусских прилавках вы не увидите промышленных товаров российских. Я сам свидетель тому. И вот, очевидно, дошло дело до продуктов питания. Это факт конкуренции нечистоплотной с белорусской стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
У Беларусі працягваецца кампанія выдалення з продажу імпартных тавараў. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзін 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Расія не выдзеліць з Беларусі апошні транш паабяцанага раней крэдыту ў памеры 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын. Пры гэтым расійскі бок заявіў, што будзе падтрымліваць інтарэсы Беларусі па міжнароднай лініі для атрымання крэдытаў ад міжнароднага валютнага фонду і антыкрызіснага фонду Евразес. Пасля 4 месяцаў выхаду ў эфір прыпынены супольны праект Еўрапейскага радыё для Беларусі і Менскага аўтарадыё пад назвай Еўразум. Прычынаю стала папярэджанне Міністэрства інфармацыі, у якім сцвярджаецца, што супольны праект разыходзіцца з заяўленай творчай канцэпцыяй аўтарадыё. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юрый Базан не выключыў, што радыёстанцыя будзе патрабаваць адмены папярэджання ў судзе. Актывісты Маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напярэдадні перапісу насельніцтва. Яны тлумачаць людзям, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. Акцыя Маладога фронту адбываецца ў рамках кампаніі за беларусізацыю. За два тыдні актывісты арганізацыі сабралі каля 10 тысяч подпісаў за тое, каб беларуская мова ў сферы адукацыі набыла роўны статус з расейскай. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. У Стакгольме абвешчаныя лаўрэаты Нобелеўскай прэміі ў галіне медыцыны за 2009 год. Імі сталі тры амерыканскія навукоўцы: Элізабет Блэкберн, Кэрал Грэйдер і Джэк Шостак. Яны ўзнагароджаныя за даследаванне ферментаў, якія ўдзельнічаюць у развіцці ракавых клетак, а таксама маюць дачыненне да працэсаў старэння. У Грэцыі пераканаўчую перамогу на датэрміновых выбарах атрымала апазіцыйная сацыялістычная партыя. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку нядзельнага галасавання сацыялісты заручыліся падтрымкай прыкладна 44% выбарцаў. Яны апярэдзілі на 10% кіруючую партыю прэм'ер-міністра Костаса Караманліса. Караманліс ужо павіншаваў з перамогай лідара сацыялістаў Георгіяса Папандрэу. Папандрэу з'яўляецца праўнуком паўстанца 1863 года са Шменшчыны Зыгмунта Мінейкі. Злучаныя Штаты выказалі занепакоеныя з нагоды далейшых абмежаванняў на свабоду перамяшчэння ў Туркменістане для студэнтаў. Амерыканская амбасада ў Ашгабадзе заявіла, што на мінулым тыдні студэнтам афіляваных з ЗША універсітэтаў у Баўгарыі і Кіргізстане было недазволена выехаць з краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Дом літаратара далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Надзелы зямлі, званне ганаровага грамадзяніна і бурку горца. Гэткія ўзнагароды атрымаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін за пераклады твораў паэтаў Дагестану. У нашай перадачы прызнанні перакладчыка і ягоныя пажаданні маладым калегам. Пра першы ў Беларусі настольны каляндар кнігу, прысвечаны 600-годцю Грунвальдскай бітвы, раскажа выдавец і кніга-гандляр Аляксандр Дудар. А ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» мы з першых вуснаў пачуем пра дзве празаічныя падзеі ў творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майщука.
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расійскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусю і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгоры, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верхоўнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, боркай папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не было такой. І я ганаруся такой увагай. А да борки яшчэ наш пастанова нумар 11 ад 20 красавіка 9 года. З вялікі ўклад у прапагандавае развіццё карацінскай мовы, умацаванне дружбы паміж дагестанскім і беларускім народамі, сход дэпутатаў карацінскі пастанаўляе прысвоіць званне ганаровага грамадзяніна села Карата Рэспублікі Дагестан Барадуліна Рыгора Івановича народнаму паэту Рэспублікі Беларусь з удзяленнем зямельнага ўчастка ў мясцовасці Габані. Барадулін на тэрыторыі села Карата карыстаецца ўсімі льготамі, устаноўленымі для дадзенай катэгорыі грамадзян.
Дык цёплую бурку можна адзяваць нават у кватэры, калі холадна будзе. А што вы будзеце рабіць са сваім зямельным участкам у гэтай мясцовасці Губані ў Дагестане?
Цэлае пытанне, таму што на наш час калі кожны сантыметр зямлі такі дарагі, асабліва ў Дагестане, я проста зараз мільянер. Я сябе адчуваю самым багатым чалавекам з шчодрасці дагестанскага народа. Я ніколі не марыў, што я буду мець зямельны ўчастак у Дагестане. У мяне ёсць невялікі зямельны 13 сотак у Шачы, а цяпер я маю Дагестане, вы знаеце.
Так вы ці хоць паедзеце, каб агледзець свае уладанні зямельныя?
От калі б паздравею, я б хацеў, канешне, злётаць. Да, так пакуль што ў думку хлётаю.
Вы шмат перакладалі з паэтаў Каўказу і Расула Гамзатава, і Кайсына Кулеева, і Зелімхана Яндарбеева, і Хізры Асадулаева. Вось усе кажуць, хто на Каўказе пабываў, што там стаўленне да паэтаў як нідзе, там ім кілімы пад ногі сцелюць. Вы таксама бывалі ў каўказскіх рэспубліках. Ці праўда гэта?
Канешне, адносіны да паэтаў выдатныя, не тое, што ў нас. У нас такія, што, дапусцім, мяне так і землякі любяць, што тройчы абкрадалі хату ў Шашы, да ікон, разумееце. Я там летам я атрымаў самы высокі ганарар. Дзяўчаткі, такія трэцякласніцы, прайшлі прасіць аўтограф. Ім падпісаў кніжкі. Назаўтра яны прайшлі і пранеслі мне разгорнутую палову шакаладкі. І глядзяць на мяне, ці з'ем я. Я ім аддаў, ён быў такі шчаслівы. Гэта самы высокі ганарар, які быў у маім жыцці.
Міхась Стральцоў у прадмове да кнігі вашых перакладаў пісаў, цытую: «Перакладчыку са сваім законам ісці ў чужы послух не даводзіцца, і не варта. Ён павінен падпарадкоўвацца і ахвяраваць». Канец цытаты. Ці заўсёды вам удавалася пры перакладах заставацца ў гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане?
Я ўсё-ткі стараўся ўсё рабіць па-свойму. Трымацца блізка. Урой прыходзілася разганяцца як сабака ў торбе. Ну, але ўсё-ткі я стараўся выскрыць гэтай торбы. Я стараўся, каб гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можаш камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, якая без рытму, без рыфмы, націснуў палец на камп'ютары і ўсё. А ўсё-ткі класічная паэзія трэба перакладаць, каб мела класічную форму адпаведна, но беларускую форму, беларускі дух. Гэта як вам сказаць, я пераклада назваць пазыкамі, што я яго пазычаю ў аўтара. Ці перакладаеш ты з арыгінала, ці перакладаеш ты па парадкоўніку, но ўсё роўна павінен дух захоўваць арыгінала, але ён павінен гучаць у беларуску.
Бывае, што перакладчык бярэ ад паэта, а бывае, што наадварот перакладчык аддае сваё паэту. Вось калі вы перакладалі згаданых ужо паэтаў Каўказу Кулеева, Гамзатава, Яндарбеева, якая тут суадносіна была? Яны вам ці вы ім больш?
Я думаю, што адзін на адзін выходзіла. Я помню, як некалі тут быў Кайсын Кулеев, яму прачытаў верш прасвечаны «Нема народа ў малых, бываюць малыя паэты», і з месца, з прэзідыума Кайсын закрычаў: «Брат мой, друг мой, прыязджай на Каўказ». Дарэчы, я якраз скарыстаўся за запрашэнне, я атрымаў ад яго грох з справа тому, что я одна шкода, что я уже пить не мог. Вот и урок, але пить не мог.
А кто вам робил порядковники для кавказских поэтов?
Ну, допустим, Индарбиев у меня сам робил, а Хизрик Асадулаев так сам робил и читал у меня, я это буду в Каратинску.
Господар Ригор, вообще самый знакомитый поэт Кавказу, Расул Гамзатов, мы его уже сегодня загадывали, и самый знакомитый его на верши Журавли. Але, как оказалось, в оригинале были не солдаты, а джигиты. И журавлёв никаких в оригинале так само не было, боже, не кавказская эта птушка. А коли уличить еще и той факт, что аварская поэзия не рифмованная, то отрымливается, что от Гамзатова у тых журавлях ничего и не застается. Накольки примальная для вас подобная перекладческая практика?
Ну, я думаю, что можно и так перекладать. Просишь на заголовок из мест и рови по-своему, как тебе сдается, потому что не проверишь. Между есть, допустим, у классиц, там, английская поэзия, французская, испанская. Тут уже особенно, допустим, это перекладаешь из того же самого Китса, все Байрона. Тут уже далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, тебе дозволенное. Ну, конечно, дозволенное вступление так само на твоем сумлении.
Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створалися авторитеты у советских азиатских литературах. Например, с бездопоможного оригиналу талиновитым российским перекладчиком робился так званый переклад, по сутности писался верш, а потом с этого перекладу робился еще один переклад на мову оригинала. Для этого наймались здольные молодые поэты из лику националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев?
Близко не ведом, но то, что таких, конечно, фактов таких были, особенно в азиатских республиках, то есть самый Акын Жамбул Жамбаев. Неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званая классика советского, и несколько томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где, в общем, оригинал 8 поэм и 100 вершев. Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Ригор, на этом тыдне 30 верочня отзначался Международный день перекладчика. Что б вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Як можно ведать больше мол, перекладать с оригинала, и как это было по-белорусски, как это гучало с ковита, как перекладывал не горше оригинала. Ну, короче, короче, посеху, натхнение и бадерости, и смелости. Не отрыматься, як пьяный заход.
Это были пожелания народного поэта Беларуси Ригора Барадуліна молодым белорусским перекладчикам. Протягиваем передачу «Дом литератора». У наступным 2010 годе будет отзначаться 600 годов Грунвальдской битве, для чего утворены адмысловый громадский комитет. Одним из первых ушановал славную дату предпринимальник и выдавец Александр Дудар, выпустивший у свет настольный календарь книгу «Перемога под Грунвальдом». Сегодня Александр наш гость.
Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Когда я был еще в подлетковом возрасте, я у дедовой хати нашел колеровый плакат своей картины «Матейки. Грунвальдская битва». То и добро засело в моей памяти, и потом, приехавши в Минск, я шукал какие-нибудь звездки в советских доведниках, мало что нашел. Потом был роман Костуся Тарасова «Погоня на Грунвальд». Все это сгадалось напроконцы 2008 года, когда вот, я кажу, до 6-годия этой подеи оставалось совсем мало. И я решил, что, в принципе, такие юбилеи бывают только раз в жизни, тому я мушу нечто так само для этого зробить. И покольки я не профессийный историк и не мастак, а предприниматель книгогандляр, то идея выпустить календарь наибольше пасовала для меня.
Вот поэт Олесь Чобот недавно в Доме литератора сказал, что коли б не перемога под Грунвальдом, то у Беларуси сегодня был бы фатриант, то бок Немеччина. Як бы вы могли растлумачить ягоные словы?
Треба сгадать, чем была Германия в той часы, в 13-14 стагодзе. Это была густонаселенная краина с населением коля 12-15 миллионов человек. А колькость населения на белорусских землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Как бачим, потенциал Германии значно перевышал. Это и продемонстрировал лёс прусов. А того часу, когда немецкий орден насел на прусских землях в 1226 году до кончатковых их подпорядкования, не прошло и 60 годов. Прусы на разделили на две категории после обошнего их повстання – вольные и невольные. Былые повстанцы стали невольными хлопами, жили в особных вёсках, мусили працевать на крыжаков. Мясцовая шляхта онемечивалась. В дальнейшем прусы мусили разом с немцами удзельничать во всех войнах. В Пруссию густо наплывали колонисты. За гэты час они створили 1400 новых вёсок, повстали 93 города, а насельніцтва Пруссии было на той час каля 400-600 тысяч человек. Калі б наши продки не здолели объединяться и створить мощную державу, то, безумовно, нас бы, видать, нападкал такий же самый лёс, як и прусов.
Ваш календарь – своеобразная книга, у ім вельмі шмат информации. Скажите, поводле яких крыніцаў писался текст?
Калі казать про белорусских доследчиков, так это найперш Кастусь Тарасов и Олесь Каруцевич. Допомогу працы оказал мне другий том «История Беларуси», який называется «Беларусь в складе Великого князства Литовского». А с крыниц – это белорусские летописи, хроника Быхлца, хроника литовская и жамойская, а так само средневечные замежные хроники в перекладе на сучасную белорусскую российскую мову. Довелось трошку погортать и сторонки истории Германии.
Александр, вы выдали календарь. Это как бы ваш особистый унесок у отзначения этой годовины. А як мусить быть ушанована 600-годзе Грунвальдской битвы на державном и на громадском узровне?
Я думаю, что треба было постановить памятные камени, альбо некие иншие знаки в тих городах, чьи полки удельничали в Грунвальдской битве. В Городні варто было поставить помник Витовту. Можно поводиться с пропановой Кастуся Тарасова усталевать в Волковыску помник Кривавой Вербницы 1410 года, коли крижацкие полки напали на город с метой здесьнее забойства Витовта. А 15 липня 2010 года мусить быть освяткована публично на державном узровне, тем больше, что досвід таких святкований во владу есть. Фильм потребны передачи на телебачене и радио, как это гучало публично и люди ведали про это. Лечу в принципе, что день этой перемоги под Грунвальдом каждый год мы мусим означать, так как это робят поляки и литовцы.
Вы, Александр, занимаетесь книгогандлем. Ваша гандлевая кропка, так бы мовить, находится у национальном выставочном центре Белэкспо на улице Янки Купалы. Чи находит сегодня своего покупника белорусская книга? Якая литература користается сегодня наибольшим попытом?
Ну, основными покупниками белорусской книги являются в основном люди с высшей эдукацией и студенты. По моих самых оптимистичных меркованиям, это коло людей, не превышая несколько тысяч человек. Варто ж поглядеть на наклады белорусской книжки. 500 тысяч, ну, наибольше там, может быть, мастацкая литература выдает по 2000 особников, но там больше из них расходится по библиотеках. Я думаю, что ситуация в ближайший час не полечится при таком стане нашей мовы, только может погоршаться. А на белорусском рынке первожая книга, якая выдадена в России, можно сказать, отсотков на 99. Причем, по моих назираниях, наибольшей популярностью користается стиль фэнтези.
А чи есть творы в этом жанре у белорусской литературы?
Зараз в сучасной белорусской литературе я такого пока не сустракаю. Те, может быть, не такие досвечены в этом.
А чи достатково у нас выдается литературы на историчную тематику?
Амаль в обмаль. Мало кто выдает. В принципе, разыходится довольно худко при належной рекламе. Например, наклад книги Олеся Белого «Наша страва» разошелся литерально за несколько месяцев. Правда, не кожной книжце так шансуя. Не хапая таких популярных нарысов, якія бы расповедали про всю историю Беларуси от старожитных часов до наших. Читач на белорусскую историчную литературу не переводится и, я сподіваюсь, не переведется.
Выдавец и книга-гандляр Александр Дудар был гостем Дому литератора. Неузабаве мы протягнем нашу передачу и в рубрице «Автор и твор» сустренемся с поэтом Леонидом Драньком Майщуком. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Россия не выделить Беларуси опошний транши по обяцанага раней кредиту по меры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керовник представительства Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить певный прогресс в галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под названием Еврозум. Причиной стало попередження Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты Молодого фронту почали информационную кампанию на передадні перепису населенства. Молодые люди тлумачать, як треба отказывать на питание про родную мову. Городская антиядерная группа звернулася до керівників Российской Федерации с просьбой спинить перемовы с керівництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
Звонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Григоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Недавно у творчым жыцці паэта Леаніда Дранько-Майщука адбыліся дзве празаічныя падзеі. У выдавецтве «Галіяф» і асобнай кнігай выдадзена яго апавяданне «Анёлак і я», а ў 41-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаванае эсэ «У Вільні і больш нідзе». Пра гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эсэ «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае прызнанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 и 2006 годах блукаў сярод гэтых спрадвечных муроў, и одна белявая жанчына пыталася у мяне: «А дзе ваши вершы? А дзе ваша проза про Вільню?» Аднак жа не было ні вершаў, ні прозы, бо Вільня ўвайшла ў маю кроў толькі ў чэрвені 2008 году, калі нарэшце ўбачыў, што згубіў маладосць, а з ёю ранейшыя ўяўленні, калі канчаткова зразумеў, што Афіны і Парыж чужыя, а Вільня родная. Як так сталася, спадар Леонид, што вы толькі недаўна адкрылі для сябе гэтую беларускую сярэднявечную сталіцу?
Доўгія гады сапраўды мне здавалася, што сваё блізкае, сваё творча роднае я знайду там, у старажытных Афінах, у вечна артыстычным Парыжы, але трэба было дажыць да 50, трэба было сапраўды згубіць маладосць ці частку маладосці, каб вярнуцца ў Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Недаўна ў выдавецтве «Галіяфы» у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самаўпэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхнія прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданне.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза — гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць потерять натхнение, как писать прозу, это значит не написать прозу. Треба садиться и слово до слова, сказ до сказа вылепливать таким чином прозаичную простору. Проза, я ничего тут нового не скажу, коли скажу, что проза — это все-таки праца и великая праца. И я отчуваю, что это так, тому на вот мое любое маленькое по объему оповядание пишется не день и не два, а максимум месяц, а то и более.
Что для вас сустреча? Вы окошным часом по 2-3, а то и несколько сустреч на день проводите с читачами у разных регионах краины.
У свой час в годе 1983 Василь Витко закликал белорусских письменников идти в школу. И он так и сказал: белорусский письменник повинен быть у школе. Не думаю я, что шмат кто-то воспринял как прошел, и я зрозумел, что наш выдатный поэт Василь Витко имел рацию. Белорусский письменник, белорусский поэт повинен быть у школе. И он повинен доводить школьникам, наставникам, что белорусская литература — это основный наш национальный скарб, что белорусская мова — основный белорусский символ. И тому мой заклик застается по-ранейшему упевненный и надёным. Мы повинны пропагандовать белорусскую литературу.
А теперь вашей увазе новые верши Леонида Дранько Майсюка.
Ля ратуши 4. Мужчина покрыўджаны век на жанчыну, жанчына покрыўджана век на мужчыну, одно одного и об тым кожны зная, якой драбязой и уже не здавальняя. От деда от шведа такая картина, а хто виноваты, чия тут правіна, да и он виноваты, тому что мужчына, яна виновата, тому что жанчына. Ля ратуши 5. Мужчина як мед, бо як мед и жанчына. Жанчына як лед, бо як лед и мужчына. Не день и не год, увесь час безупынно, такие яны, зрэшты и быть так повинна. Дадолу не гнется сухая галина, ды у песни пяется прояся с яниной. Тому и застается мужчина с жанчыной, тому и застается жанчына с мужчыном. Дикая балерина. Ты, дикая балерина, ты музу мою станцовывала у муску, тебе все отдавала, кроме сына и махчимости думать по-белоруску. Ты, развитальная стюжа, подаровала мне снежное лето, танец маленько принца с ружей на узком леде гранитно пропета. И я ходил по карнизах с подканья у ночных, лагодячи лепши с твоих капризов, лонов скалых, але однойчи под лицкое пиво подумалася мне, ты меня ослепила. Пила, а я тебе не хотел спытаться, скажи, прагнул доведаться, ты б хотела, однако утекала с моей души дикая рызыка твоего тела. О, як яно зникало, плыло и не робилося родным, одиным у свете таким было, грациозно плодным, у яго опускался я кураку и просил тебе з менской далечи, народи мне дочку, мяне покидаючи. С Богдановичем у Лиссабоне. Лагоды не было и не будет, бо сварацца ад веку люди, и день, и ночь, и год, и век, грыз человека человек, грызняй по сёння не утихая, и то я добро уважаю, бо дякуючи сваркам гэтым, Люципар не губляя мэты, кров не застоивается в жилах, и менее сябров панылых, и нават лад не был бы ладом, каб не было на свете звадов. Да и все одно, поэт с молитвой пытается у своим верлибры, на что ж на земли сварки и звадки. У кавярни вяроза 8. Мрок у покоя, и гэты мрок, поэзия моя, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вода, як лёд, на дне вясло, и стронга ля вясла, а сам покой, як жарало, як холод жарала. Я так святло и не запалил, и верш узник таки, нібыта з каменю ён был и стронговой луски. Я один, и ты одна, посярод життя, и постель у нас одна, и одно дитя, и другое у нас было, боль зимовых дён, да недолго пожило, 7 коротких дён.
У доме літаратара паэт Леонід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
можно легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!